Глава 32. Странствующий дворянин. Бедная Алоиза провела 2 или 3 бесконечных часа, сидя у окна, в ожидании, скоро ли вернется ее молодой господин. И когда работник, посланный с письмом от Габриэля, постучался в ворота, она первая побежала отворять их. Наконец-то пришло известие. Ужасное известие. Алоиза, прочитав первые строки, почувствовала, что в глазах у нее потемнело, и, чтобы скрыть свое беспокойство, принуждена была тотчас уйти в свою комнату, где не без труда дочитала роковое письмо глазами полными слез. Но Алоиза имела мужественную душу и крепкую натуру. Она тотчас оправилась, утерла слезы и пошла к посланному.
«Хорошо, я буду ждать вас сегодня вечером», — сказала добрая хозяйка.
Андрей с беспокойством расспрашивал ее, однако Алоиза отложила ответ до следующего дня. До тех пор ей еще надо многое обдумать, немало сделать. Вечером она отослала всех домашних спать, сказав им, что господин, наверное, не вернется в эту ночь, и, оставшись одна, подумала:
«Нет, господин вернется. Но, увы, не молодой господин, а старый, не живой, а мертвый, потому что ведь чей же труп приказано мне опустить в гробницу графа де Монтгомери, как не труп графа де Монтгомери? О, мой благородный господин, для которого умер мой бедный Перро, ты хочешь повидаться со своим верным слугой? Но ты унес в могилу свою тайну. О, тайна, тайна, везде тайна и ужас! Но все равно, не зная, не понимая, не надеясь, я буду повиноваться. Это мой долг».
И печальное раздумье Алоизы кончилось молитвой. Такова природа человеческая. Когда бремя жизни становится для нее слишком тяжело, она ищет успокоения в лоне Бога. Около 11 часов, улицы были тогда совершенно пусты, глухой стук раздался у главного входа. Алоиза вздрогнула и побледнела. Но, собрав всю свою силу, пошла с факелом в руке отворять ворота 4 людям, обремененным печальной ношей.
«Идите за мной, но как можно тише», — сказала она носильщикам. «Я покажу вам дорогу».
Алоиза, держа в руке свечу, привела их в фамильный склеп. Работники опустили гроб в открытую могилу и опять положили на место черную мраморную крышку. Потом бедные люди, которых нужда сделала почтительными к умершему, сняли шапки, встали на колени и прочли краткую молитву за душу умершего незнакомца. Когда они встали, кормилица тихо отвела их и на пороге двери всунула одному из них в руку деньги, обещанные Габриэлем. Носильщики удалились, как немые тени, не сказав ни слова. Алоиза возвратилась к гробнице и провела остаток ночи на коленях в слезах и молитве. На следующее утро Андре нашел Алоизу бледной, но спокойной.
«Дитя мое», — сказала ему добрая женщина, — «мы все еще должны надеяться, но не должны больше ждать господина Виконта Дексме. Позаботьтесь же исполнить поручение, которое он возложил на вас в случае, если бы он не скоро вернулся домой».
«Хорошо», — сказал печально Паш. «Я сегодня же еду навстречу госпоже де Кастро».
«Благодарю вас, Андре, за это усердие. Благодарю именем моего отсутствующего господина», — сказала Алоиза.
Мальчик сделал, как обещал, и в тот же день отправился в дорогу. Он спрашивал у всех о благородной путешественнице и нашел ее в Амьене. Диана де Кастро только что прибыла в этот город, сопровождаемая свитой, которую герцог де Гис дал дочери Генриха II, и остановилась отдохнуть несколько часов у губернатора господина Тюре. Как только Диана приметила пажа, она изменилась в лице, но, пересилив себя, позвала его в соседнюю комнату.
«Ну что, Андре?»
— спросила она, когда они остались вдвоем.
— Какое привезли вы известие?
— Только это, —
отвечал Паш, подавая ей вуаль.
— А не кольцо! —
вскричала Диана. Потом, немного опомнившись и влекомая любопытством, которое побуждает несчастных проникать до сокровенной глубины их печали, госпожа де Кастро начала с жаром расспрашивать Андре.
— Господин Дексмен не поручил вам никакого письма для меня, —
сказала Диана.
— Никакого.
Но, по крайней мере, он велел сообщить мне что-нибудь на словах.
«Увы», — отвечал Паш, опустив голову. «Господин Дексме сказал только, что он отдает вам все ваши обещания, даже те, залогом которых была эта вуаль. Больше он не прибавил ни слова».
«Но при каких обстоятельствах, однако, был он, когда послал вас ко мне? Получил ли он от меня письмо? Что сказал он, прочитав это письмо? Не говорил ли он чего, когда отдавал вам эту вуаль? Говорите, Андре. Вы мой паж, преданный и верный. Счастье моей жизни зависит, может быть, от ваших ответов, и малейшее указание может осветить мне путь в этом мраке».
«Я расскажу вам все, что знаю», — сказал Андре, — «но я знаю очень мало».
«О, говорите, говорите!» —
вскричала госпожа де Кастро. Габриэль не приказывал своему пажу ни о чем умалчивать перед Дианой, и потому Андре рассказал все, что господин его поручил им, Алоизе и Андре, на случай своего продолжительного отсутствия. Рассказал, в какое недоумение и беспокойство был приведен молодой человек, получив письмо от Дианы, и, как прочитав его, Габриэль сначала хотел было говорить, потом вдруг замолчал и произнес только несколько неясных слов. Андре, верный своему обещанию, не позабыл ничего, ни одного движения, ни одного малейшего слова, но так как он знал очень немногое, то рассказ его только увеличил сомнения Дианы. Она печально посмотрела на эту черную вуаль, символ своей участи, и, казалось, просила у нее совета.
«Во всяком случае», — сказала Диана, — «одно из двух. Или Габриэль знает, что он мой брат, или он потерял всякую надежду и всякое средство проникнуть когда-нибудь в роковую тайну. Из двух несчастий мне остается выбрать одно. Да, теперь больше сомнения нет, и мне нечего себя обманывать надеждой. Но не должен ли был Габриэль говорить со мной без двусмысленных выражений? Он возвращает мое обещание, но к чему? Зачем скрывает он, что случилось с ним и что хочет он делать? О, это молчание ужасает меня больше всякого гнева, больше всякой угрозы!»
И Диана спрашивала у себя, следовать ли ей своему первому намерению и навсегда вступить в какой-нибудь монастырь в Париже или в провинции, или возвратиться ко двору и искать случая увидеться с Габриэлем, узнать от него правду о том, что уже случилось, и об его планах на будущее, и заботиться о жизни короля, ее отца, которой, может быть, угрожает опасность. Впрочем, Диана была женщина, и притом женщина нежная и великодушная.
«Что бы ни случилось, гнев, но не милость заставляют раскаиваться», — сказала Диана, и, увлекаемая врожденной склонностью к добру, решила возвратиться в Париж и оставаться возле короля до того дня, пока она не удостоверится в намерениях Габриэля. Как знать, может быть, и сам Габриэль нуждается в этом посредничестве. Диана рассудила, что она могла сперва спасти обоих, которых она любила, и потом уже посвятить себя Богу. Решившись таким образом, она продолжала путь к Парижу. Прибыв туда через 3 дня, Диана остановилась в Лувре, где Генрих II встретил ее с живейшей радостью и отцовской нежностью. Но несмотря на то, что Диана приняла с какой-то печалью и холодностью эти выражения любви, и сам король, помня привязанность Дианы к Габриэлю, был несколько приведен в замешательство и расстроен присутствием своей дочери. Она напомнила ему отношения, которые он лучше хотел бы позабыть. Вот почему Генрих II не осмеливался говорить ей о браке с ненавистным ей Франциском Монмаранси, и госпожа де Кастро была спокойна, по крайней мере, по этому поводу. У Дианы было довольно других забот. Ни в отеле Монтгомери, ни в Лувре, нигде не имела она положительных известий о виконте де Ксме. Молодой человек, так сказать, исчез. Проходили дни, недели, целые месяцы. Диана прямо и косвенно справлялась о Габриэле, но никто не мог сказать, что с ним случилось. Некоторые утверждали, будто бы он встречался им, мрачный и угрюмый, но никто не говорил еще с ним. Жалость, которую они проявляли к Габриэлю, с первого слова отталкивала их от него. Впрочем, показания касательно места, где встречался виконт де Ксме, были очень разнообразны. Одни видели его в Сен-Жермене, другие — в Фонтенбло, третьи — в Винсене, некоторые даже говорили, будто видели его в Париже. Можно ли было узнать что-либо верное в этих противоречивых известиях? И однако многие из них имели основания. Действительно, Габриэль, преследуемый страшным воспоминанием и еще более страшной мыслью, не мог пробыть дня на одном месте. Вечная жажда действия и движения гнала его из края в край, и бледный и страшный, то пешком, то на лошади, он беспрестанно мелькал по городам и полям, как в древности Арест, преследуемый фуриями. Он блуждал под открытым небом и входил в дома только в случае крайней необходимости.
Один раз, однако, когда больные Амбруаза Паре поправились, и неприятельские действия несколько затихли на севере, и гениальный врач вернулся в столицу, к нему зашел его старый знакомый Викон Дексме и был принят Амбруазом с уважением и радушием, как дворянин и друг. Габриэль, как человек, возвращающийся из чужой земли, расспрашивал хирурга о вещах ему неизвестных. Узнав, что Мартенгер совершенно выздоровел и, вероятно, уже вышел на парижскую дорогу, Габриэль спросил о герцоге де Гизе, об армии. Ответы были самые утешительные. Гиз стоял перед Тианвилем, маршал де Терм взял Дюнкирхен. Гаспард Товен овладел областью Оа. Предсказание Франциска Лотарингского сбылось, англичанам не оставалось ни клочка земли в целом королевстве. Габриэль слушал серьезно и, по-видимому, холодно эти добрые вести.
«Благодарю вас», — сказал он Амбруазу Паре. «Я рад, что наша победа под Кале останется без последствий для Франции. Впрочем, нежелание узнать об этих делах побудило меня прийти к вам. Еще прежде, чем я начал дивиться вашему искусству у изголовья больного, я был глубоко взволнован вашим словом в один из дней прошлого года в маленьком домике улицы Сен-Жак. Учитель, я пришел поговорить с вами о делах религии, в которую так далеко проникает ваша мысль. Вероятно, вы решительно отдали себя реформе».
«Да, господин Дексме», — твердо сказал Амбруаз Паре.
«Переписка моя с Кальвином окончательно рассеяла мои последние сомнения».
«Итак, учитель», — сказал виконт Дексме, — «хотите ли иметь нового ученика? Я говорю о себе. Хотите ли укрепить мою шаткую веру, как вы вправляете сломанный член?»
«Мой долг, по мере моих сил, успокаивать души своих ближних так же, как их тело», — отвечал Амбруаз Паре.
«Я вполне принадлежу вам, господин Дексме».
Они говорили более двух часов. Амбруаз Паре красноречиво и с жаром, Габриэль спокойно, печально и покорно. По прошествии этого времени Габриэль встал и, пожав руку хирургу, сказал:
«С нынешнего дня, верьте мне, я принадлежу вам сердцем и душой. Прощайте, Амбруаз, прощайте. Мы еще увидимся».
И Габриэль без дальнейших объяснений ушел, поклонившись хирургу-философу. В первые дни следующего месяца, в мае 1558 года, он в первый раз после своего таинственного отъезда появился в доме на улице Жарден-Сен-Поль. Там его ожидала новость. Две недели как пришел туда Мартенгер. Жан Пикуа с женой своей Бабеттой гостил там уже три месяца. Несколько дней назад Бабетта преждевременно разрешилась от бремени мертвым ребенком. Бедная мать много плакала, но склонилась перед печалью и полное раскаяние смотрела на нее, как на искупительную жертву за свое преступление. Впрочем, утешение мужа и материнская забота о Лоизы облегчили ее страдания. Мартенгер со свойственным ему добродушием также старался, как только мог, утешить Бабетту. Раз, когда они дружески разговаривали вчетвером, отворилась дверь, и в комнату вошел хозяин дома, виконт Дексме. Крик четверых слился в один голос, и Габриэля тотчас окружили собравшиеся, изумленные и обрадованные его неожиданным появлением. Когда первые восторги несколько затихли, Алоиза хотела расспросить того, кого она называла вслух господином, а в сердце называла своим детем. Что было с ним во время этого долгого отсутствия? Что намеревался он делать? Хотел ли он, наконец, остаться с теми, которые так его любили? Габриэль приложил палец к губам и печальным взором прервал нежные вопросы Алоизы. Очевидно, он не хотел объяснять ни прошлого, ни будущего. Но зато он расспросил Бабетту и Жана Пикуа о них самих. Спросил, не нуждаются ли они в чем и давно ли получали известие от своего брата Пьера, оставшегося в Кале. Габриэль сожалел о несчастье Бабетты и старался утешить ее, насколько можно утешить мать, оплакивающую своего ребенка. Остальное время дня Габриэль провел в кругу своих друзей и слуг, добрый и ласковый во всем, но задумчивый. Черные думы не покидали его ни на мгновение. Мартенгер не сводил глаз со своего господина, вернувшегося наконец. Габриэль разговаривал с ним, спрашивал его с большим участием, но целый день не упоминал ни слова об обещании, которое когда-то дал ему и, казалось, забыл.
обнаружить и наказать похитителя имени и чести, так долго преследовавшего бедного Мартена. Мартен Гер со своей стороны был слишком почтителен и несколько самолюбив. Он не хотел напоминать виконту Дексме об этом предмете. Вечером Габриэль встал и сказал тоном, не допускавшим ни противоречия, ни возражения:
«Мне надо опять уехать».
И потом, обратясь к Мартен Герру, прибавил:
«Во время своих поездок, добрый Мартен, я хлопотал о тебе и, пользуясь своей неизвестностью, спрашивал, искал. И, думаю, нашел следы истины, которая занимает тебя, потому что я хорошо помнил, Мартен, данное тебе слово».
«О, сударь!» — вскричал счастливый конюший, совершенно смешавшись.
«Итак, повторяю тебе», — сказал Габриэль. «Я собрал достаточно сведений и нашел дорогу. Но ты должен помочь мне, друг. Поезжай на этой неделе в Рие, на свою родину, но отправляйся не прямо туда, а будь только ровно через месяц в Лионе. Я встречусь там с тобой, и мы уговоримся действовать вместе».
«Слушаю, сударь», — сказал Мартен Гер. «Но увидимся ли мы до тех пор?»
«Нет, мне нужно быть одному», — с жаром отвечал Габриэль. «Я опять еду, и не удерживайте меня, если не хотите огорчить меня. Прощайте, добрые друзья. Помни, Мартен, что ровно через месяц ты должен быть в Лионе».
«Буду ждать вас в Лионе», — сказал конюший. Габриэль дружески простился с Жаном Пикуа и его женой, пожал руку Алоизе и, не желая видеть печали своей кормилицы, еще раз пустился в дорогу, как будто приговоренный к страннической жизни.